Значит, у нас с вами начинается совершенно для нас новая и совершенно для нас, для всех незнакомая тема – арабская метакультура. Ну, обратите внимание на название темы – арабская метакультура. Не мусульманская метакультура, не магометанская метакультура, арабская метакультура. Пока будет у нас разговор в этом курсе – разговор будет об арабской метакультуре, хотя, естественно, что уже мусульманство мы затронем, и про Мухаммеда говорить, естественно, будем, про Коран, это все у нас будет, но пока вот это, пока это временной промежуток у нас, опять же, это раннее средневековье, поэтому мы будем говорить и о том, как это все соотносилось со средневековьем европейским, о котором мы уже много очень говорили. Ну и, собственно говоря, я не могла перейти к теме зрелого средневековья, европейского, там, византийского, европейского, как раз именно из-за того, что сперва надо нам было поговорить про арабов, поскольку они уже начали завоевания свои. И, ну, вы, надеюсь, знаете, что уже Испания, Португалия были завоеваны арабами как раз в период еще раннего средневековья. Но это отдельный разговор будет. В общем, пока мы с вами будем заниматься арабской метакультурой. Ну, как вы знаете, я люблю начинать издалека, я люблю начинать с истории, с географии. Вот сегодня будем заниматься географией. Значит, прежде всего, происхождение арабов. Пока что мы будем говорить о домусульманской Аравии, для того, чтобы понять, откуда взялось мусульманство, почему оно именно в таком виде сложилось. Для этого надо, естественно, понять, откуда это все выросло, из чего это все выросло. Ну и сегодня я буду говорить в основном о географической среде. Что такое Аравия вообще? Я боюсь, что вот, географических знаний у большинства из нас по этому поводу очень немного, поэтому я буду говорить достаточно подробно, тем более потому, что это очень важно. Колыбелью арабского мира считается Аравийская историко-этнографическая область. Аравия, вот карта Аравии, это огромный полуостров. Ну, я очень все-таки вам советую потом не полениться и посмотреть карту, огромное количество самых разнообразных. Это вот домусульманская Аравия. Это огромный полуостров, это как бы осколок африканского материка, площадь которого около 3 миллионов квадратных километров. Это примерно четверть площади Европы. То есть это не какой-то там вот маленький полуостров, это четверть площади Европы. Представляете себе, что это такое? Длина береговой линии Аравийского полуострова более 5500 километров. Причем эта линия очень отличается малой изрезанностью. Видите, она практически ровная. В отличие, например, от, вот, как мы проходили с вами, северные страны, там Норвегия, вот видите, и так же, как вот африканская линия береговая, почти что не изрезана, так же и вот аравийская. Арабы называют свою родину Аравию Джазират аль-Араб, то есть остров арабов. Ну и действительно, на самом деле, вот, значит, с запада Аравийский полуостров омывает воды Красного моря, с юга Аденский залив, Аравийское море, Персидский залив, Оманский залив, и на севере это Сирийская пустыня. То есть, по сути дела, это получается действительно как бы остров, потому что Сирийская пустыня, она практически непроходимая, то есть тоже как бы она вот отсекает полуостров от остального мира. Ну, поэтому, естественно, при таком географическом положении древние арабы чувствовали себя изолированными, то есть они чувствовали себя живущими на острове. Западный край этой гигантской плиты смят в горные складки, возвышающиеся местами более чем на 3000 метров, которые круто обрываются к Красному морю и полого снижаются к востоку. То есть вот здесь вот, значит, вот горы, и дальше это идет вот к востоку, постепенно-постепенно понижается. Узкая приморская полоса носит название Тихама, а горные цепи вдоль Красного моря – Хиджаз. Южнее 20 градусов северной широты Хиджаз переходит в горную область Эль-Асир. За ней в гористом южном углу полуострова находится Йемен. Здесь вот Йемен у нас. А вдоль южного океанского побережья тянется Хадрамаут. Значит, обширное центральное плоскогорье Аравии, Неджд, с востока окаймлено невысокой горной цепью Тувайт и дугой широкого разлома с рядами продольных параллельных уступов, вздыбленных в сторону Неджда и наклоненных в сторону залива. Пространство между ними заполнено песками пустынь Нефуд и Дахна. Узкая полоска Дахны на юге переходит в огромную безжизненную пустыню Руб-эль-Хали, пустая четверть. Пустыня, не знающая дождей. Там выпадает в лучшем случае 10 мм осадков в год. То есть практически ничего. Молодые горы Аравии тектонически активны. Здесь нередки землетрясения и вулканические извержения. Старые кратеры и обширные лавовые поля, называются Харра, разлитые в Хиджазе на десятки и сотни километров, напоминают об этом. Последнее мощное извержение, зафиксированное историками, произошло в 1256 году около Медины. Вся поверхность Аравии, за исключением низменной равнинной части на востоке полуострова, изрезана глубокими каньонами древних рек, они называются вади, которые наполняются водой только на несколько часов после дождей, когда по ним несутся мощные водные или селевые потоки. Крупнейший из этих вади, пересекающий центр Неджда с запада на восток, тянется на 500 километров, достигая местами ширины 5-6 километров. Дно больших вади ровное, заполненное мелким галечником, песком или глиной. И некоторые вади можно использовать для орошаемого земледелия, если задерживать дождевую воду на обвалованных участках или устье боковых ущелий. В руслах вади сравнительно высок уровень почвенных вод, и даже в засушливое время можно докопаться до воды. Близость увлажненного слоя определяет и более богатую растительность. Поэтому к большим вади привязываются пути перекочевок и караванные пути. Современная географическая наука вполне определенно говорит, что за последние 1500-2000 лет географические условия и, прежде всего, климат в этой стране практически не изменились. Можно сказать, что за это время никакого уменьшения осадков и никакого усыхания почвы в Аравии не произошло. При этом современное географическое обследование Аравии, хотя, казалось бы, она совсем недалеко находится, современное географическое обследование Аравии было завершено только в период между двумя мировыми войнами, то есть совсем недавно, практически меньше ста лет назад. Еще в конце 19-го столетия о некоторых внутренних областях этого обширного полуострова европейцы имели менее точное представление, чем о видимой стороне Луны. Наименее привлекательными районами Аравийского полуострова являются его побережья. Это бесплодные песчаные низменности на западе и востоке и столь же бесплодные обрывистые скалы на юге. Дурная слава о почве и климате Аравии происходит от того, что европейцы в течение столетий могли судить обо всем полуострове преимущественно на основании впечатлений, полученных мореплавателями по Красному морю и Персидскому заливу. Наиболее изученной и известной частью Аравии оказывалась, начиная с раннего Средневековья, гористо-пустынная область, прилегающая к Красному морю. Крайне неблагоприятные почвенные и климатические особенности этой области – которую ежегодно посещали и посещают десятки и сотни тысяч мусульманских паломников из многих стран Старого Света, были приписаны, безо всякого на то основания, всем другим областям полуострова. Только в 20-м столетии Центральной и Южной Аравии совлекается покров незнания и устраняются связанные с этим превратные представления. По рельефу Аравия – обширное массивное плато или плоскогорье. Оно круто поднимается за прибрежной полосой Красного моря и понижается к востоку в виде непрерывной покатости в сторону Ирака и Персидского залива. То есть вот в эту сторону. Горы вплотную подходят к берегу Акапского залива. Это залив на севере Красного моря, отделяющий Аравийский полуостров от Африки. А затем цепь гор постепенно отступает к востоку, уступая место низменному песчаному побережью, которое расширяется по мере продвижения на юг. Расстояние между берегом моря и западными подошвами гор редко превышает 20 километров, а иногда уменьшается до 8,5, даже 2 километров. К югу от Акапского залива, приблизительно до района города Таифа, недалеко от Мекки, вот здесь вот примерно, тянутся Хиджатские горы. Вот эта вот часть. Вот они. Хиджазские горы, не представляющие непрерывной цепи, поскольку они несколько раз пересекаются глубокими долинами, которые имеют вид ущелья и служат проходами, соединяющими побережье с Центральной Аравией. Город Таиф, расположенный на высоте около 1500 метров над уровнем моря, считался одной из наиболее привлекательных местностей Аравии, особенно из-за того разительного контраста, который создавали обильные влагой и богатой растительностью окрестности этого живописного города с соседними песчаными и каменистыми пространствами. В окрестностях Таифа плодородные и хорошо орошаемые долины чередовались с зеленеющими склонами гор, а поля, засеянные злаками, находились рядом с фруктовыми садами и рощами финиковых пальм. Соседние горы были известны своими пастбищами. Таиф славился на всю Аравию красотой своих садов. Они раскинулись у подошвы гор, окружающих песчаную равнину, среди которой расположен город. Юго-западная Аравия, отделяемая от Африки Баб-эль-Мандебским проливом, вот он вот здесь вот у нас, известна под названием Аль-Йемен, ну, собственно говоря, Йемен. Эта горная страна, весьма плодородная, в древности славилась высокой культурой. И обычно именно Йемен отождествляется с счастливой Аравией древнегреческих и латинских писателей. Система гор Йемена по имени страны называется Йеменскими горами. Они являются завершением станового хребта Западной Аравии и наиболее высокой частью этого хребта. Йеменская горная система представляет собой угол, образованный двумя гигантскими впадинами. Высочайшей точкой страны является Джебель-Хадур, около 3200 метров над уровнем моря, к западу от Савы. Этот город расположен на высоте 2250 метров над уровнем моря. Склоны гор покрыты пышной разнообразной растительностью. Отсюда второе название Йемена – Аль-Хадра – «Зеленая страна». В древности и в раннем средневековье, ну, то есть в изучаемый нами период, Йемен включал также Асир, представляющий собой труднодоступный гранитный массив. Йемен разделяется на две основные зоны – Тихама – равнина и горная зона, или Нагорный Йемен, более возвышенный в южной половине страны. Центральное плоскогорье Аравии – Неджд, что значит плоскогорье, собственно говоря, состоит в значительной своей части из известняковых образований, но встречаются также гранитные скалы. Высота этого плоскогорья от 600 до 900 метров над уровнем моря. Вся площадь его перерезана долинами, расходящимися в разных направлениях. С севера Неджд ограничивается гранитной горной цепью Джебель-Шамар, около 1400 метров над уровнем моря. С востока песками Аль-Дахны или Малого Нефуда, а с юга – Великой пустыней. Арабы противоставляли Неджд как высокую страну прибрежной равнине Тихами. Северный Неджд довольно суровая каменистая страна, местами песчаная. Южный Неджд не так страдает от песков и сравнительно обильно снабжен водой, местами имеет богатую растительность. Полоса песков, простирающаяся к востоку от Неджда, отделяет это плоскогорье от низменного побережья Персидского залива. Это приморская область с песчаной почвой у побережья, с холмистой поверхностью на западе, известна под названием Аль-Хаса. В большей своей части она представляет безотрадную пустыню. Исключением являются несколько оазисов. От самого побережья Персидского залива расстилается волнистое море песка, печальное однообразие которого немного оживляют карликовые пальмы. Растущие на них маленькие тощие финики могли есть только часто голодавшие кочевники. Сравнительно обильная растительность имеется по склонам песчаных гряд и во впадинах между ними. Преобладают различные сорта пустынных трав. Песок служит верхним покровом, который лежит на известняковой основе. Местами выступают голые скалы, являющиеся как бы бесплодными островками в море песка. К востоку от Йемена, от моря на юге до Великой пустыни, на севере расположена обширная страна Хадрамаут. Вот это вот здесь вот. По мнению английского путешественника 20-го столетия, восточный Хадрамаут после Йемена имеет наибольшее право на название «Счастливой Аравии». Это Аравия роскошных лесов, которыми покрыты крутые горы, возвышающиеся над морем, область непересыхающих потоков и солнечных лугов, красивых ландшафтов и зеленых долин. Юго-восточную часть Аравийского полуострова составляет Оман. Это массивное плато, имеющее наклон к северо-востоку в виде круто спускающихся склонов. Склоны гор, обращенные в сторону моря, мрачные и бесплодные, лишены растительности, а склоны внутренних долин покрыты сравнительно густыми лесами и сочными лугами и вполне заслуживают названия «зеленые горы». Побережье представляют собой равнину шириной до 30 километров. Оманское плато опоясано оазисами, почти непрерывные линии которых тянутся у подошв гор, как на прибрежной равнине, так и вдоль границы Великой пустыни. Значительное своеобразие придают Аравийскому рельефу многочисленные большие и малые вади, пересекающие полуостров в различных направлениях. Вади представляют собой сухое русло потока, проходящее по долине. По обеим сторонам такой долины возвышаются горы или холмы различной высоты и формы. Помимо больших вади, простирающихся чуть ли на 1000 километров, в каждой области Аравии насчитываются десятки, а то и сотни более мелких и совсем маленьких вади. Каждая система возвышенности имеет несколько вади, которые разрезают склоны гор или холмов и расходятся от их подошв в разных направлениях. Арабы образно называют такие вади хвостами ущелий. В далеком геологическом прошлом на месте нынешних вади протекали многоводные реки и ручьи, питавшие обильную растительность. В наше время русла очень многих вади почти совершенно лишены растительности, для которой нет питания в их каменистом или песчаном грунте. Многие вади, по определению доисламского поэта, голы, как брюхо осла. Нередко бесплодная ложа вади ограничена с обеих сторон скалистыми, обрывистыми, иногда совершенно отвесными берегами, что придает им вид мрачных, даже зловещих ущелий, вызывающих у путника жуткое чувство. Большую часть года вади служили дорогами, и караваны верблюдов оживляли их дикое безмолвие. Для арабов вади представляли более надежные гарантии не сбиться с пути, чем небесные светила. В период дождей вади оживают, когда по ним проносятся бурные потоки. Конечно, далеко не все вади бесплодны и безжизненны. Там, где подпочвенные воды близко подходят к поверхности земли, встречается богатая и довольно разнообразная растительность, в том числе рощи финиковых пальм. Некоторые вади имеют много хороших деревень. В вади юго-восточного Неджда, пустыни Неджда, имеются поля, засеянные пшеницей и ячменем, и рощи финиковых пальм. Ну, вот те, кто из вас, кто, может быть, бывал в Израиле, вот там тоже, там через пустыню проходит, там тоже есть эти вади, там тоже вот это все очень, очень, очень похоже. Ну, собственно говоря, там в пустыне Негев, там она похожа тоже на арабские пустыни, тоже есть эти вади. Ну, конечно, значительную часть Аравийского полуострова занимают пустыни. И поэтому Аравию часто представляют как сплошную песчано-каменистую пустыню, лишенную воды и растительности, а следовательно, необитаемую. На самом деле, значительная часть тех обширных пространств, которые на школьных картах еще до сих пор окрашен в цвет пустыни, являются степями или полупустынями. Аравийские полупустыни при наличии достаточных осадков, то есть в период дождей и некоторое время после него, превращаются в степи. Южная великая пустыня Аравии, вот это вот, Руб-аль-Хали, до недавнего времени представлялась в виде особенно страшной и таинственной области. Считалось, что зыбучие или летучие пески непременно засосут или занесут любого безрассудного смельчака, который отважится углубиться в эти необозримые безводные пространства. Даже в XIX веке некоторые арабы, ну, очевидно, полагаясь на легковерие иностранцев, уверяли, что зыбучие пески способны поглотить целые караваны. Рельеф Руб-аль-Хали очень разнообразен. Его образуют песчаные холмы и дюны. Ветер легко перекатывает сухие песчинки или переносит их в воздухе. Поэтому в некоторых местах создается впечатление, что гребни высоких дюн курятся. Верхний слой песка находится в постоянном движении, вследствие чего следы людей и животных быстро исчезают с поверхности. И даже местные опытные и искусные проводники-следопыты лишены возможности читать пески. Сильный ветер со свистом и воем поднимает тучи песка, который слепит глаза путника, проникает в уши, нос, засоряет весь багаж. Растительность и животный мир Руб-аль-Хали весьма скудны. Вследствие крайнего недостатка влаги в этой пустыне постоянно могут произрастать только наиболее засухоустойчивые травы и кустарники. Однако достаточно самого маленького зимнего дождя, чтобы мертвая пустыня ожила. Но без дождя может продолжаться 7-8 лет подряд. Зыбучие пески Руб-аль-Хали совершенно непроходимы для лошади, и даже верблюд на склонах некоторых дюн проваливается до брюха. Но наибольшее препятствие порождается отсутствием пресной воды. В очень редких колодцах далеко не всегда можно обнаружить хотя бы солоноватую воду, которую отказывается пить даже крайне неприхотливый верблюд. Однако Руб-аль-Хали вовсе не так безжизненно недоступен, как это представляли до недавнего времени. Европейские путешественники обнаружили в нем немало различных растений и животных, особенно в его южной и восточных частях, которые во время дождей превращаются в степи. Даже в наиболее бесплодных районах центральной части Руб-аль-Хали встречаются лисица, заяц, волк, дикая кошка, песчаная крыса. В короткий дождливый период в окраинные районы Руб-аль-Хали устремляются арабы-кочевники со своими стадами верблюдов. На севере от Руб-аль-Хали расположена Дахна. В Дахне между песчаными грядами и на холмах немало травы и низкорослого кустарника. Поэтому в ней находятся излюбленные пастбища местных кочевников. Местные арабы часто пересекают ее пешком, не беря в дорогу ни пищи, ни воды. В Дахне имеются хорошие пастбища даже летом. Еще до сезона дождей можно увидеть зеленые пятна высокой травы, а колючие кустарники, служащие кормом для верблюдов, встречаются в изобилии. Конечно, в ней немало таких мест, где нет ни пастбищ, ни воды, и путник чувствует под ногами затвердевшую почву и видит над головой пылающее небо. Большой Нефут, дальше, расположенный к северу от горной области Джебель-Шамара, значительно беднее Дахны растительностью и животными. По рельефу Нефут представляет собой беспорядочное сочетание песчаных гор, холмов и хребтов, местами достигающих высоты 100 метров и больше. Нефуд является обширной областью дюн, которые образовались в результате наносной деятельности целой сети вади, спускающихся с Джебель-Шамара из Хиджазских гор во впадину Северной Аравии. Масса песка, нанесенная дождевыми потоками вади, сформирована в высокие горы дюн западными и восточными ветрами. Песчаная пустыня Нефуда изобилует кустарником и даже деревьями, а после дождей она богата пастбищами, на зеленеющей поверхности которых верблюды и овцы находят обильный корм. После дождливой зимы Нефуд становится раем для скотоводов, которые особенно охотно пасут стада в покрытых травой впадинах между дюнами. На север от Нефуда находится Сирийская пустыня, это уже совсем вверх от этого, представляющая собой обширную наклонную плоскость, постепенно понижающуюся к северо-востоку в сторону Евфрата. Зимой она превращается в настоящую степь, зимой дождливый период. Но и в жаркие, в бездонные летние месяцы в многочисленных вади ее восточной части сохраняется немного растительности. В течение нескольких недель после зимних дождей вода встречается здесь почти повсеместно на поверхности, а подпочвенную воду можно найти на небольшой глубине в любое время года. Еще один тип аравийских пустынь представлен районами, известными под названием Харра. По определениям арабских ученых, Харра – земля, имеющая черные растрескавшиеся камни, как будто она обожжена огнем. Харра образовались в результате вулканических явлений далекого прошлого и являются продуктом извержений вулканов в Западной и Северо-Западной Аравии. Последнее извержение вулкана, засвидетельствованное арабской исторической литературой, произошло в 1256 году, уже новой эры, под Мединой. Оно происходило в течение 4 суток. Потоки раскаленной лавы подошли почти к самому городу. Яркий свет, исходящий из кратера, превратил безлунную ночь в светлый день. Районы Хар разбросаны в виде лавовых островов и островков на территории от юго-восточного Хурана до Мекки. На лавовых полях каждой хары возвышаются своеобразные холмы, обычно имеющие форму усеченных конусов или многогранников, суживающихся к вершине. Обилие камней делает переход по харе исключительно утомительным и весьма опасным предприятием. Кроме того, летнее солнце нагревает камни настолько, что они кажутся горячими, как раскаленные угли. Только верблюд, выросший в районе Харры, способен совершать переходы по ней, не рискуя покалечить свои конечности. Песок из соседних степей, постоянно перекатываемый ветром по поверхности Харры, местами отполировал ее настолько, что она ослепительно блестит под лучами солнца. Однако и Харра не абсолютно бесплодна. В углублениях и лощинах, где скапливается достаточно влаги, могут попадаться различные представители пустынной флоры. Деревья акации и безлистный кустарник, похожий на воткнутые в грунт метлы. В расщелинах лавового покрова почти всегда, особенно в дождливый период, можно нарвать охапку травы на корм верблюду и наломать хвороста для костра. В тех исключительно редких случаях, когда в харе встречается источник, значительное пространство по соседству с ним бывает покрыто зеленой травой. Всюду, где имеются клочки земли, орошаемые дождем или подпочвенной водой, глаз приятно поражает наличие травы и цветов, которые не выжигает даже июльское солнце. Как ни скудны ресурсы хары, их оказывается вполне достаточно, чтобы прокормить верблюдов и мелкий скот некоторых племен, проводящих в харе большую часть года. Климат. Климатические условия Аравии 6-7 веков, то есть вот до мусульманского, перед формированием мусульманской, собственно говоря, религии. Климатические условия Аравии 6-7 веков, по-видимому, мало отличались от современных. Ну, разве что почти голые ныне горы сохраняли некоторую древесную растительность. Ну и саванная растительность была немножко богаче. И, соответственно, богаче был животный мир. о том, каков был животный мир того времени, известно в основном из арабской поэзии и того времени. Мы еще будем об этом отдельно говорить, об арабской поэзии. Это очень интересная тема. И обычные персонажи арабской поэзии того времени – это страусы, дикие ослы, антилопы, львы, гиены. Возможно, что в наиболее безлюдных районах сохранялись еще и дикие верблюды. И охота тогда имела гораздо большее значение в жизни жителей Аравии, чем в новое время. Аравия находится в жарком поясе, то есть в той температурной зоне, северной и южной границами которой служит годовая изотерма плюс 20. Если же принять деление Земли на 5 термических зон, то почти вся Аравия оказывается в субтропической зоне. В этой зоне среднемесячная температура опускается ниже плюс 20 в течение от 1 до 4 месяцев. Наблюдается вполне определенная граница между временами года. Только самая южная часть Аравии, побережье Индийского океана, находится в тропической зоне, которая характеризуется высокой температурой с крайне незначительными температурными колебаниями в продолжении года. Все время года температура не ниже плюс 20. Если исходить из гидрологической схемы классификации климатов, то Аравию следует отнести к группе сухих климатов, в которых испарение поглощает все выпадающие осадки. Итак, для климата Аравии характерна прежде всего высокая годовая температура. На климат этого полуострова оказывает непосредственное и сильное влияние такие факторы, как близость моря, поверхность и направление ветров. В Западной Аравии, на восточном берегу Красного моря, в Тихаме, большую часть года господствует тяжелая жара, только иногда умеряемая ветрами. Температура часто превышает плюс 45 и редко опускается ниже плюс 15. Красное море, этот узкий и горячий коридор, отличается очень высокой испаряемостью. Горячий и неподвижный воздух сильно насыщен водяными парами. В Джидде, например, влажность воздуха настолько велика, что в сентябре, в жаркий день, при совершенно безоблачном небе, одежда, оставленная вне дома, через 2 часа становится совершенно мокрой. На побережье Омана ужасная жара является подлинным бичом, особенно для иностранцев. Действие исключительно высокой температуры воздуха усиливается отражением солнечных лучей от темных отвесных склонов гор, являющихся как бы зеркалом для палящего солнца. Ну так, например, в Маскате термометр показывает 87 градусов на солнце и даже ночью не опускается ниже 42. Вообще в климатическом отношении, как и в отношении рельефа, побережья Аравии являются наиболее безотрадными и тяжелыми районами полуострова. Уже в восточной части Хиджаза, защищенной горной цепью от испарений, идущих с Красного моря, климат значительно суше. Правда, здесь большую часть года царит палящая жара, но нет в дополнение к ней гнетущей влажности. Температура Аравии подвержена очень резким колебаниям не только в продолжении года по сезонам, сколько в течение суток. Даже в апреле в районе Медины ночи бывают довольно прохладными и часто дует свежий северо-западный ветерок. В знойной песчаной пустыне Рубаль-Хали ночной холод, ну, по крайней мере, в декабре и январе, обычное явление. И местные кочевники сильно страдают от него, когда нет под рукой топлива для костра. Здесь целую неделю может держаться по ночам довольно низкая температура, до плюс 8, как у нас сегодня. В северо-западной Аравии, в частности к юго-востоку и востоку от Мертвого моря, в декабре и январе тут термометр подолгу держится ниже нуля. Снег может выпадать с некоторыми перерывами в течение нескольких дней, чередуясь с холодным дождем. И грязь сильно затрудняет движение. Ее верхний слой затвердевает от мороза. Иногда опускается густой туман, камни становятся как бы седыми от инея. Временами снег целыми часами покрывает землю и лежит на крышах домов, создавая впечатление зимнего пейзажа, характерного для более северных широт. крайне неприятное ощущение, вызываемое такой погодой, становится особенно скверным, когда по голым равнинам дует ветер с севера или с востока. Такая зимняя погода обычно приводит арабов в состояние полной безнадежности. Если у них нет возможности спастись под крышей или развести костер, они пытаются избавиться от мучительного ощущения холода, плотно прижимаясь к бокам своих верховых животных. Вообще арабы, и особенно кочевники, очень зябки. Даже в теплые августовские вечера и ночи в сирийской пустыне можно наблюдать, как местные кочевники тесным кольцом окружают ярко пылающий костер. Доисламская арабская поэзия сохранила образ витязя, который бросает свой лук и стрелы в костер, потухающий от недостатка топлива. Он готов скорее остаться беззащитным, чем страдать от ночного холода. В наиболее суровые зимы снег на некоторое время покрывает тонким белым покровом районы Харры, расположенные на высоте около 1000 метров. Ну, естественно, что снег выпадает на высоких местах. В Центральной Аравии снег уже гораздо более редкое явление. Мы говорили о Северной Аравии, о высоких районах. В Центральной Аравии снег уже гораздо более редкое явление. По утверждению местных жителей, он выпадает здесь раз в 40 лет. Но выпав может лежать в течение 3 суток. В остальной Аравии мороз и снег исключительно редки. Важными факторами, вызывающими изменение температуры, являются ветры, облачность и выпадение осадков. Арабы называли ветры по странам света. Страшным и жестоким обитатели сирийской пустыни и Хиджаза считали северный ветер. Этот холодный зимний ветер вызывал резкое понижение температуры в Северной и Западной Аравии. В Хиджазе он вытеснял приток теплого воздуха, поступающего из Эритреи и с Индийского океана. Северный ветер, даже когда по окончании зимы он бывал теплым, считался у арабов вредным для здоровья людей и животных. Западный ветер, который чаще всего дул летом, не пользовался такой плохой репутацией. Особенно благотворным арабы считали южный ветер, который, по их мнению, оказывал положительное воздействие на землю и способствовал росту трав. Страшным и губительным считался в Аравии горячий восточный ветер, известный под названием Самум. Это знойное палящее дыхание аравийских пустынь. Самум высушивал бурдюки, вызывая почти моментальное испарение содержавшейся в них воды. Поэтому застигнутые этим жгучим циклоном часто погибали от жажды. За исключением Самума, который нередко приносил гибель людям и животным, ветры в Аравии играли важную положительную роль. Они приносили дождевую влагу в страну, хронически страдавшую от недостатка воды. В Аравии, за исключением Йемена, не было ни постоянно текущих рек, ни пресноводных озер. Поэтому осадки приобретали в ней исключительное значение. Эти осадки, прежде всего дождь, а затем роса, выпадали неравномерно. Пожалуй, только в Нагорном Йемене регулярно шли дожди. В Неджиде дожди выпадали летом и зимой. Августовские и сентябрьские дожди превращали выжженные летним солнцем степи в великолепные пастбища. Иногда эти дожди выпадали в виде обильных ливней, сопровождаемых грозами. Правда, в Центральной Аравии ливни были сравнительно редкими, но они обладали исключительно разрушительной силой, порождая обильные многоводные стремительные потоки, которые способны были смыть с лица земли и занести песком земледельческую культуру целых областей. В Западной и Северной Аравии выпадение дождевых осадков обусловливается действием ветров, дующих с севера и северо-запада, со стороны Средиземного и Черного морей. В Хиджазе дожди идут обычно зимой и в начале весны. Они выпадают неравномерно через большие промежутки времени. А между тем скотоводы с вполне понятным нетерпением ожидают поступления воды неба, начала дождливого сезона. Иногда они даже передвигались со своими стадами в поисках земли, орошенной дождем. Но бывали и такие годы, в которые не выпадало ни капли дождя. В очень тяжелом положении оказывалось население, когда бездождье продолжалось 3-4 года подряд. Такие годы арабы называли серыми, так как совершенно лишенные влаги аравийские степи приобретали серый цвет. Дожди в Аравии отличаются исключительной силой, как это свойственно дождям субтропической зоны. Голые скалы с крутыми склонами, лишенными земли и растительности, не могли ни впитать, ни задержать массу воды, стремительно падавшую с неба. Ливень порождал мощные и стремительные потоки. Дождевая вода, растекаясь по равнинам, быстро наполняла все углубления поверхности, образуя лужи, обширные как озера. С шумом и ревом устремлялась вода в сухие вади, неслась по долинам и ущельям, все захватывая и сокрушая на своем пути. При особенно сильном и продолжительном дожде широкие и глубокие вади ненадолго превращались в реки, напоминавшие Нил и Евфрат. Иногда неудержимый и всесокрушающий селевой поток, кативший камни, куски лавы и низшие стволы деревьев, сметал на своем пути целые становища кочевников, захватывая в свой бурный водоворот людей, животных и палатки. Предвидеть наводнения и избежать причиняемых им бедствий было далеко не всегда возможно. Поток, порожденный ливнем, с поразительной быстротой пробегал десятки километров, причиняя смерть и разрушение там, где от тучи и дождей еще ничего не было слышно. Шум потока, похожий на непрерывные раскаты грома, предупреждал людей и животных о своем приближении слишком поздно. Дожди оказывали исключительно благотворное влияние на аравийскую флору. Степи к концу дождливого периода покрывались пестрым ковром трав и цветов. Кустарники оживали, одевались листвой, пускали свежие побеги. Дикорастущие деревья получали новый запас влаги. В траве появлялись в изобилии съедобные споровые растения. Питая растительность, дожди в то же время очищали верхний слой почвы. Масса воды смывала минеральные частицы, в том числе соли, которыми была покрыта почва в результате быстрого испарения прошлогодней дождевой воды. Во впадинах почвы, куда стекала дождевая вода, образовывались временные пруды и озера. В некоторых из них можно было даже купаться, плавать и нырять. Известно такое временное озеро, длина которого доходила до 15 километров. Но сухость воздуха и действие солнечных лучей, падавших с безоблачного неба, сильно ускоряли процесс испарения воды в этих водоемах. Уже через несколько недель все мелкие резервуары совершенно высыхали. Только наиболее крупные сохраняли постепенно убывавшую воду в течение 3 месяцев после прекращения дождей. Но далеко не все эти естественные резервуары содержали воду, вполне пригодную для питья. В некоторых из них имелся такой значительный процент соли и других минеральных частиц, принесенных дождевыми потоками с поверхности окружающей местности, что их вода была не только неприятной на вкус, но и вредной для человеческого организма. С твердой, высушенной солнцем и особенно с каменистой поверхности вода быстро стекала, но в песчаных местах дождевая влага уходила под почву и питала обильные грунтовые воды. Песчаный покров служил великолепным фильтром. Уйдя под почву от твердого грунта, вода держалась там сравнительно долго, так как слой песка служил надежной защитой воды от испаряющего действия солнца. Эти подпочвенные запасы воды иногда находились так близко к поверхности почвы, что достаточно было разгрести песок руками, чтобы добраться до воды. Во всяком случае, в начале лета, после дождливого периода, толщина песчаного покрова над грунтовой водой не превышала 1,5 метра. Многие грунтовые воды находились в постоянном движении, протекая по подземным руслам. В степях Хиджаза можно было предполагать наличие разветвленной сети подпочвенных потоков, которые питали многочисленные колодцы. По своему составу и на вкус грунтовая вода обладала высоким качеством, как жидкость, профильтрованная через толстый слой песка. Поэтому арабы предпочитали брать питьевую воду из колодцев и избегали пить из открытых наземных бассейнов. Это вот, значит, география, климат. Как на этом климате, в этих условиях развивалась экономика Аравийского полуострова? Если брать Аравийский полуостров в целом, то большинство его населения более 4 миллионов было земледельческим, и только 3 миллиона по преимуществу кочевым. Это в те времена, это, значит, ученые, современные ученые, вот, в конце концов, вот такие вот сделали выводы. Значит, всего на Аравийском полуострове, на этом огромном куске суши, четверти Европы, проживало всего 7 миллионов человек. 4 миллиона земледельческие, 3 миллиона кочевые. Кочевое скотоводство. В изучаемый нами период подавляющее большинство населения Аравии составляли кочевники-скотоводы. Они населяли обширное пространство аравийских степей и полупустынь, известных под общим названием бадов или бедов. Отсюда произошло название аравийского кочевника – бадави или бадауи, перешедшего в европейские языки в форме арабского множественного числа – бедуин. Это слово не является синонимом слов «араб» или «аравитянин». Оно вполне соответствует русскому слову «степняк» и приложимо только к обитателю степи и полупустыни. Следовательно, это название не распространялось ни на земледельцев, ни на горожан. Бедуины занимались скотоводством, преимущественно верблюдоводством. Коневодство и овцеводство имели у них, в общем, второстепенное значение, а козоводство ограничивалось очень незначительными размерами. Своеобразные климатические условия пустынно-степной Аравии и, прежде всего, режим осадков и специфические особенности растительного мира придавали аравийскому скотоводству своеобразные формы. Бедуин всецело зависел от окружающей его природы. После зимних дождей наступала весна, сезон изобилия и благоденствия для бедуинов и их стад. В этот сезон, когда молоко и масло текли рекой, люди и скот нагуливали жир, служивший резервом организма на будущие скудные и тяжелые времена. После непродолжительной весны бедуины попадали в пекло аравийского лета. Тропическое солнце быстро выжигало весенний ковер зелени, еще быстрее испарялись надпочвенные воды, колодцы пересыхали, потому что количество грунтовых вод значительно уменьшалось. Тогда бедуины были вынуждены искать новые пастбища, так как вследствие недостатка корма верблюдицы переставали давать молоко. С наступлением зимы бедуины все внимательнее всматривались в горизонт в надежде обнаружить признаки приближающихся дождей. Все чаще спрашивали каждого встречного, шедшего с севера, в каком состоянии там небо. Получив благоприятное известие, а то и просто под влиянием слухов, бедуины быстро снимались с одного места и, гоня свои стада, передвигались на другое в поисках пастбищ, орошенных дождем. С этой целью аравийские скотоводы иногда преодолевали огромные расстояния, приходя из центра полуострова в сирийскую пустыню, перегоняя стада по окраинам Рубальхали. Когда после жаркого лета зимние дожди запаздывали, бедуины буквально метались по степям и пустыням в поисках воды и корма для скота. Так географическая среда и прежде всего осадки и растительный покров, в зависимости от ряда метеорологических явлений, давали возможность жителям аравийских степей и полупустынь заниматься только скотоводством и только в форме кочевничества. Кочевое скотоводство было основным источником существования, основной отраслью производства у подавляющего большинства населения пустынно-степной Аравии. Та же географическая среда поставила бедуина в полную зависимость от верблюда. Вполне правильно мнение, что большая часть Аравии осталась бы необитаемой, если бы там не было верблюдов. Процесс одомашнивания верблюда произошел именно на Аравийском полуострове, и наиболее вероятно это было примерно в конце второго тысячелетия до нашей эры. Ну, в данном контексте имеется в виду одногорбый верблюд, но я про это еще скажу дальше. Верблюд – это крупное жвачное млекопитающее, отлично приспособилось к существованию в жарких и маловодных аравийских степях. При этом считается, что наиболее сильными, красивыми, резвыми и устойчивыми особями верблюжьей породы были именно те, которые появились на свет в самом сердце раскаленных солнцем песчаных пустынь Аравии. Верблюд может оставаться без воды 5 суток летом и 20 суток зимой. Имея сравнительно сочный корм на весенних пастбищах, он обходится без воды несколько недель. Не только соленая и горькая вода, но также зловонная жидкая грязь, добываемая со дна почти совершенно пересохшего колодца, служили пойлом для верблюда. Летом и зимой, во время длительных перекочевок или утомительных переходов по глубоким пескам с тяжелым грузом на спине, верблюд питается жесткими, горькими и колючими растениями пустыни. В районах, где много фиников, верблюдов кормили толчеными косточками этих плодов, а на побережье Южной Аравии – сардинами и саранчой. Требуя очень мало, верблюд давал бедуину очень много, обслуживал и кормил его в тяжелых условиях пустыни. Пищу, одежду, обувь, жилище, топливо и многое другое житель пустынно-степной Аравии мог получить только от верблюда. Верблюжье молоко, наряду с финиками, было основным и часто единственным питанием аравийского кочевника. Для него хлеб и прочие мучные изделия были слишком дорогой, а следовательно очень редкой пищей. На пастбищах, расположенных далеко от колодцев, верблюжье молоко оставалось единственным средством утоления жажды. Верблюжье мясо не могло служить постоянной пищей аравийского кочевника. У рядовых бедуинов поголовье верблюжьих стад было ограничено. Эти животные размножаются сравнительно медленно, поскольку верблюдица приносит не больше одного верблюжонка в 2 года. Поэтому верблюжатину ели в особых случаях при приеме гостей и на празднествах. Бедуин одевался в ткани, сотканные из верблюжьей шерсти. Из этого же материала изготовлялся войлок для палаток, служивших жилищем аравийского кочевника. Поэтому бедуинов называли людьми войлока и противопоставляли их людям глины, то есть оседлым жителям, обитавших в мазанках. Кожа верблюда шла на изготовление примитивной обуви бедуина. Из нее же изготовляли седла и сбрую. Кроме того, сыромятные ремни из верблюжьей кожи часто употреблялись для упаковки товаров, перевозившихся в большом количестве караванами. Помет верблюда служил топливом, а моча употреблялась как косметическое средство или как лекарство. При отсутствии воды бедуинки подмывали своих младенцев этой жидкостью. Она же служила испытанным средством для борьбы с паразитами. По этой причине бедуинки предпочитали верблюжью мочу в воде, когда делали себе прически, которые им самим и их поклонникам могли казаться изящными. Согласно рецептам арабской народной медицины, верблюжья моча – лучшее средство против лихорадки. Она же употреблялась и как тонизирующее средство. Желудочный сок, извлеченный из молодого верблюда, считался очень хорошим средством при болезнях желудка. В Аравии до наших дней распространен только одногорбый верблюд или дромадер. Другой вид этого животного – двугорбый бактриан – верблюд в Аравии никогда не встречался. Зоологи не относят верблюда к числу умных животных. Его считают равнодушным, глупым и трусливым. Араб же, и особенно бедуин, всегда высоко ценил верблюда, считая его не только самым полезным, но и красивым животным. В арабской доисламской поэзии обычно сравнение телесных достоинств красавицы, возлюбленной поэта, с частями тела верблюдицы. И верблюд наряду с конем давал арабскому поэту неиссякаемый запас эпитетов. При этом в Аравии всегда отличали верхового верблюда, дромадера в узком смысле слова, от вьючного верблюда, который был там наиболее распространен. Обычный верблюжий караван идет по 6 часов в день со скоростью 5,5 км в час, а хороший дромадер пробегает до 130 км в сутки без остановок. Обычный груз, который несет вьючный верблюд, не превышает 270 килограмм, хотя наиболее сильные из них могут нести более 450 килограмм. Арабы очень давно обнаружили у верблюда такое, казалось бы, неожиданное качество, как музыкальность. Оказывается, верблюд более музыкален, чем кавалерийская лошадь. На этом основании возникла верблюжья теория происхождения арабской поэзии. Некоторые востоковеды считают, что арабские стихотворные размеры сложились в непосредственной зависимости от ритмичного движения верблюда, когда ехавший на нем бедуин приноравливал свое пение к размеренному шагу животного. В то же время ритм этого пения вызывал соответствующий ритм шага у музыкально восприимчивого верблюда. Однако в своем отношении к верблюду бедуин никогда не проявлял такой трогательной заботы и нежности, какие характерны для его обращения с лошадью. Хорошая лошадь всегда являлась предметом гордости и славы не только для ее владельца, но и для всего его рода и племени. Особенно ценились быстроходные кобылицы, бег которых обычно сравнивался с ветром. «Она поджара и горяча», — говорит арабский поэт о своей лошади, «и когда разгорячится, храп ее подобен кипению котла. У нее подвздошная часть газели, голени страуса, бег волка, а скок лисенка». Каждый владелец хорошей лошади чрезмерно гордился чистотой ее крови и твердо хранил в памяти ее самую подробную генеалогию. В западноевропейской беллетристике и живописи еще недавно склонны были изображать арабов неотделимыми от их коней, своего рода кентаврами. На самом деле бедуины во всей их массе являются верблюжатниками, а не конниками. Лошади были сравнительно редки в Аравии, и только немногие арабы имели возможность ездить и сражаться на конях. Прежде всего, район распространения лошадей в Аравии были ограничены природными условиями. В отличие от нетребовательного верблюда, лошадь необходимо поить чистой и свежей водой 2-3 раза в сутки. Основным кормом для лошади в Аравии служит ячмень, районы производства которого там тоже ограничены. Овес встречается в Аравии очень редко и считается в тамошних климатических условиях чересчур горячительным кормом. При скудных фуражных запасах, ресурсах, которыми могли располагать аравийские коневоды в Центральной и Восточной Аравии, лошадей кормили финиками, смешанными с сушеным клевером. В Неджиде лошадей приучали есть мясо, как сырое, так и вареное. Такой невероятный по нашим понятиям корм значительно увеличивал выносливость лошади. В некоторых местах в Аравии лошадей кормили саранчой и считали, что этот корм укрепляет мышцы. В Хадрамауте кормом для лошадей служила даже сушеная рыба. Вследствие недостатка воды верблюжье молоко стало кое-где основным лошадиным пойлом. Наиболее зажиточные владельцы лошадей обычно прикрепляли молочную верблюдицу к определенной лошади, которая и становилась единственной потребительницей молока этой верблюдицы. Рядовой бедуин, владевший конем, поил своего коня верблюжьим молоком, часто в ущерб питанию своей семьи. Вообще выращивание и содержание лошади в пустынной степной Аравии были чреваты многими трудностями и заботами. Недаром у арабов сложилась пословица: «Кто имеет жену и лошадь, тот никогда не знает покоя». Лошадь в Аравии никогда не имела хозяйственного значения. Ее роль ограничивалась областью спорта и военных предприятий. Это что касается скотоводства, земледелия. Сравнительно с бедуинами, кочевниками-скотоводами, оседлое население Аравии в V-VI веках составляло меньшинство, хотя количественно и довольно значительное. Оседлое население Аравии того времени занималось преимущественно земледелием, культурой злаков, финиковой пальмы, виноградарством. В большей части Аравии выращивание культурных растений было возможно только при условии искусственного орошения. Наиболее развитой земледельческой областью Аравии с весьма продолжительной традицией оседлой жизни был Йемен. Еще в первом тысячелетии до нашей эры, Южная Аравия была процветающей цивилизованной страной. Мы еще потом об этом поговорим. В этой стране, наряду с земледелием, высокий уровень которого обеспечивала сложная система ирригации, получила развитие ремесленное производство и торговля в городах. Население древнего Йемена говорившая на особом языке семитической группы, создала свою оригинальную культуру, в том числе самобытную буквенную письменность. Ее памятники сохранились до наших дней в виде надписей на камне и металле. Помимо этих эпиграфических произведений, о былой высокой культуре древнего Йемена свидетельствуют развалины великолепных дворцов и храмов и остатки грандиозных оросительных сооружений, плотин и водоемов. Однако в изучаемый нами период материальная и духовная культура Йемена вступила в период упадка. В V-VI веках Йемен, утративший свое былое экономическое значение, а затем и политическую независимость, продолжал оставаться земледельческой страной. В хозяйстве Йемена взаимно сочетались багарное земледелие и искусственное орошение. Периодически выпадавшие дождевые осадки давали достаточное количество влаги для посевов и садов, а система плотин и водоемов обеспечивала хранение дождевой воды и ее постепенное расходование по оросительным каналам в течение всего года. Самое крупное водохранилище в горах Йемена было ограждено знаменитой Марибской плотиной. В VI веке эта плотина прорвалась, что причинило большой ущерб йеменскому сельскому хозяйству. Но ее сумели восстановить, хотя после этого бедствия размеры растительной системы уменьшились и техника орошения снизилась. Йеменские земледельцы были вынуждены расширять посевы засухоустойчивых растений вроде проса, которые стали сеять наряду с пшеницей. До наших дней, со времен глубокой древности, в Йемене сохранилось террасное земледелие. Посевы расположены по плодородным склонам гор в виде террас, возвышающихся одна над другой и орошаемых из запасов дождевой воды, собранных в водоемах и постепенно поступающих на поля по маленьким каналам. В наше время на многих таких террасах расположено сождение кофейного дерева, которое было ввезено в Йемен из Эфиопии в XIV веке нашей эры. Следовательно, в изучаемый нами период кофе, получивший впоследствии широкое распространение в Аравии, совершенно не был известен. То есть вот арабика, которую мы так любим, она там появилась сравнительно недавно. Но финиковая пальма и виноградная лоза культивировались в Йемене с эпохи древности. Большое значение имело выращивание красящих растений, дававших красители для ткацкого ремесла. Наряду с текстильным ремеслом в Йемене было развито дубление и обработка кожи, которая славилась по всей Аравии своим высоким качеством. Высоко ценилось также йеменское оружие, особенно мечи и панцири. На востоке Южной Аравии вдоль берега Аравийского моря располагалось государство Хадрамаут. Оно занимало плато Хадрамаут, вот оно здесь, вот у нас вот оно, внизу в самом. Оно занимало плато Хадрамаут, пересеченное многочисленными вади. Основой его благосостояния было земледелие, а также сбор благовоний и их продажа. Именно в Аравии произрастал настоящий чистый или так называемый аравийский ладан. В Древней Аравии ладан был одним из самых ценных предметов потребления и ценился на вес золота. В диком виде ладоносные деревья встречаются на юге Аравийского полуострова в Омане и Йемене. Но до сих пор они там встречаются, до сих пор там ладан добывают. Деревья хорошо растут в засушливом климате, на известняковых почвах, по берегам сухих русел рек, на склонах холмов, гор и в расселенных скал. Для нормального роста им достаточно утренней росы, причем самая лучшая смола получается от деревьев, растущих в наиболее засушливых местах. С древних времен ладан культивируется в Аравии и составляет значительный источник дохода. Также в Аравии добывают мирру или смирну, это тоже смола мировых, тоже смола мирровых деревьев. Все это очень высоко ценилось в те времена, и как благовоние, и как косметические средства, и как лекарства, но главное использовалось в различных ритуалах, в том числе и в христианстве. Но мы знаем ладан и мирра, известное нам хорошо это. Хадрамаут был начальной точкой караванных путей, пересекавших весь Аравийский полуостров в западных и восточных направлениях. Западнее расположена Махра, бедная область, в которой нет ни пальм, ни посевов. Эта область издавна славилась своими быстроходными верблюдами, которых охотно покупали в других областях Аравии и за ее пределами. Быстрый бег и бурный темперамент этой породы верблюдов их продавцы объясняли тем, что на их верблюдиц налетали джинны, от которых и получалось такое быстроногое потомство. Некоторые востоковеды полагают, что, вероятно, это были не фантастические духи пустыни, а одичавшие верблюды, жившие в песчаном безлюдье. Ну, возможно, что и то, и другое. О джиннах мы еще будем с вами отдельно говорить, это еще, естественно, эту тему мы с вами затронем. В Омане земледелие было развито на плодородной прибрежной равнине, где наряду с культурой финиковой пальмы население занималось выращиванием хлебных злаков, в том числе пшеницы и овощей. Значительная часть Омана, занятая горами и пустынями, непригодна для земледелия. Однако и в этой части страны встречались оазисы, в которых под финиковыми пальмами были раскинуты возделанные поля и огороды. Богатая природа и высокая земледельческая культура Омана давали средневековым арабам основания сравнивать эту страну с садом. Земледелие, особенно в оазисах, было возможно благодаря наличию обильных подпочвенных вод во многих местах, находившихся на незначительной глубине. По сообщениям средневековых арабских географов, Оман – страна, в которой много пальм и фруктов – бананы, гранаты и тому подобное. Наряду с обширными земледельческими областями немалое значение в экономике Аравии имели оазисы. Под ними не следует понимать клочок земли, орошаемый родником и дающий жизнь нескольким пальмам. Такие ничтожные островки растительности, разбросанные в огромном песчаном море, существовать не могли, так как их заносили бы летучие пески. Поэтому лермонтовские три пальмы – это плод художественного воображения, не соответствующий реальной действительности. Оазис – это значительный по своему пространству район, в котором возделанные поля, сады и пальмовые рощи обильно орошаются водой из непересыхающих колодцев. Их оседлое население проживало в деревнях, имевших базары, места привала караванов и святилища местных божеств. Некоторые из этих населенных пунктов разрастались в города. В Хиджазе наиболее крупным оазисом был Ясриб, которые еще до возникновения ислама стали называть Мединой, то есть городом. На территории оазиса, ограниченной бесплодными харрами, было разбросано несколько селений деревень, даров, то есть совокупность жилищ, находящихся в совместном владении какого-либо рода, и отдельных домов. Эти поселения и жилища были отделены одно от другого пальмовыми рощами, огородами и возделанными полями с посевами пшеницы и ячменя. Другим крупным населенным пунктом был город Таиф, недалеко от Мекки, расположен, славившийся своими садами, иногда называемый городом-садом. Его искусные садоводы и огородники снабжали фруктами и овощами жителей Мекки. В северо-западной Аравии, недалеко от южных границ Сирийской пустыни, была расположена группа оазисов, каждый из которых имел сходство с Мединой, но уступал ей размерами своей культурной площади. При изучении хозяйства Аравии V-VI веков нельзя упускать из виду наличие и деятельность полуоседлого, полукочевого населения. Несомненно, что в Аравии в течение тысячелетий происходил процесс медленного оседания кочевников на землю. Это были племена, кочевья которых обычно прилегали к большим оазисам или к земледельческим областям. Они возделывали и засевали отдельные участки плодородной земли. После этого большая часть племени, оставив несколько семей для ухода за посевами и для охраны их, откочевывала со своими стадами в степь. Ко времени жатвы племя возвращалось к засеянному полю и производило уборку и обмолот. Иногда оно оставалось при своем поле на всю зиму, а весной, после посевных работ, снова переходило к кочевничеству. Некоторые племена владели только пальмовыми рощами, которыми они прикочевывали во время сбора плодов. Таким образом, В Аравии 5-6 веков наблюдается наличие кочевого скотоводства и земледелия. Вот. Ну, на сегодня достаточно, потому что дальше мы продолжим еще о доисламской Аравии. Ведь сегодня мы с вами поговорили о природной среде, в которой зародилась арабская метакультура. Именно в этой природной среде сформировался ее этнический субстрат. А в следующий раз мы уже поговорим, собственно говоря, что собой представляли люди в домусульманский период. Какая была социальная среда, какая была культура, религиозные воззрения и тому подобное. Вот. Ну и вот мы сейчас с вами будем медитировать, но, естественно, медитация будет на вторую зону, как нетрудно догадаться. И попробуйте почувствовать, понять, с какой целью я вот так долго и, в общем, может быть, некоторым было скучно, рассказывала чисто географические вещи вам. Что, собственно говоря, я на самом деле хотела вам этим сказать. То есть, каков подтекст под текстом, который я вам излагала. Но вы уже знаете, что я люблю, так сказать, давать текст с очень глубоким подтекстом. Вот. Постарайтесь настроиться. Ну, некоторые, я чувствую, нам уже настроились с самого начала. Но вот. Так, ну, медитация будет на вторую зону. Ну, что я могу вам посоветовать? Мы последнее время с Верой Валентиновной все время вас призываем на медитациях какого-то, искать какой-то другой путь проведения токов, как-то вот по-новому медитировать, по-новому воспринимать, как-то вот, ну, как-то у кого-то получается, у кого-то не получается. Я сегодня не буду никаких этих призывов делать. Как получается, так, в общем, не старайтесь ничего такого особенного изобразить. Что получится, то получится. Но я думаю, что поскольку вот курс Веры Валентиновны о стихиальных составляющих человеческого существа настолько что вот прошел, я думаю, что вот имеет смысл немножечко в эту сторону поглядеть. Мы к этой теме, к стихиальным составляющим, мы к этой теме вернемся на следующей лекции. Я об этом уже конкретно поговорю. Я сначала хотела поговорить об этом еще и сегодня, но потом как-то так я поняла, что пусть это немножко... Это очень важная, очень сложная тема, стихиальная тема. И пусть она немножечко так у вас поварится в глубине души. Ну, давайте медитировать. Так. Если вам сегодня было, может быть, кому-то было скучновато, в следующий раз будет гораздо интереснее. Мне так кажется. Хотя мне самой, например, этот материал был очень интересен, тем более, что это материал, который действительно, в общем-то, мы практически не знаем. Так, вторая зона. Единица. Соктон фер ин остр. Ну вот сразу видно очень большое разнообразие. Несколько человек совершенно замечательно воспринимают и, по-видимому, материал, который я сегодня рассказывала, им был интересен. А большая часть как-то вообще совсем нету, ну, любимая наша тема рецепторы, нету рецепторов, которыми это, которые вторую зону в таком виде собственно говоря, мы сегодня говорили о природе как таковой. И, собственно, вот нечем воспринимать природные энергии. Ну, возможно, это отчасти связано еще и с тем, что курс Веры Валентиновны, на мой взгляд, совершенно замечательный. Он, ну, основное было достижение, конечно же, что Вера Валентиновна рассказала о том, что не есть стихиалия на самом деле, что надо сбрасывать. И вот очень сброс происходил, произошел в конце концов совершенно замечательный, огромный, но, по-видимому, настолько много было вот неподходящего материала, сбросилось далеко не все, что-то просто отшелушилось и где-то вот в чакрах застряло, в каналах энергетических. Вот, так что, ну у кого-то этот процесс очень хорошо прошел, но вот у большинства как раз это очень сложно все идет. И в нашем курсе как раз вот эта стихиальная составляющая будет играть очень большую роль, вообще стихиальная тема. Может быть, я не так много буду о ней говорить открытым текстом, но вот под текстом она будет идти очень сильно. Ну, собственно говоря, поэтому мы так и построили наши лекционные курсы, что сначала вот Вера Валентиновна прошлась, немножечко расчистила пространство и вас немножечко встряхнула. А я теперь уже, ну, собственно, да, я уже буду пользоваться тем, что получилось. Ну, так, это я сейчас заговариваю вам зубы, чтобы те, у кого единица совсем никакая, чтобы хоть немножечко как-то расслабились, и там, чтобы немножечко хотя бы сброс произошел в самой единице. Так, еще разочек, давайте, единица. Соок, тоон, фер, ин, остр. Ну вот теперь уже немножечко получше. Угу. Так, двойка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Вот. Прямо мне видны результаты работы от Веры Валентиновны. Конечно, она совершенно колоссальный труд проделала. Хотя, конечно, еще далеко до завершение всего этого. Так. Но, тем не менее, мы и сейчас сброс будем производить потихонечку. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Нам еще арабская тема тут трудно будет даваться, ну, собственно говоря, трудно дается, потому что, ну, почти что ни у кого вот из нас не было арабских воплощений, по крайней мере, ранних арабских. Ну, у кого-то, может быть, так вот как-то. Ну, может, у кого-то там одного-двух человек воплощения были, но у большинства не только не было воплощения, а даже близко ничего не было. Если вот когда мы другие метакультуры проходили, рассматривали, то там просто многие включались в медитации, включались какие-то вот в подсознание какие-то включались вот места, что-то такое просыпалось, ну пусть немножечко, но как-то вот. То здесь почти что ни у кого, почти что ни у кого. Поэтому практически это все приходится изучать это с чистого листа. Почему я так подробно начала рассказывать просто самую обыкновенную географию того времени, правда. Но сейчас почти что все, сейчас немного изменилось. Вот. Так что просто чтобы хотя бы какая-то вот была основа, чтобы какое-то хотя бы было представление, даже не понимание, то представление о том, что это за место, где, на каком месте выросла арабская, а затем огромнейшая, мощнейшая мусульманская метакультура. Это место, откуда это все выросло. И во многом, вот именно зная, что это было за место, во многом потом можно понять, как оно сложилось, почему оно так сложилось. Ну, опять же, мы об этом еще на следующем занятии будем говорить, и на дальнейшем тоже. Так, ну ладно, худо ли бедно, прошли. Вот, но тем не менее... У некоторых наработаны каналы проведения токов по второй зоне. Здесь по ним почти что не пошло, потому что совершенно другая энергетика у этих мест, совершенно все другое. Так, ну ладно, семерка. Сооктоон фер ин остер. Шестерка сооктоон фер ин остер. Пятерка сооктоон фер ин остер. Четверка сооктоон фер ин остер. Тройка сооктоон фер ин остер. Двойка сооктоон фер ин остер. Единица сооктоон фер ин остер. Новый пранический поток. Начинаем с ног, снизу. Литан авис юнис. Прорабатываем детально. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Очень много сброса идет. Очень много. То есть, да, Вера Валентина очень хорошо встряхнула, конечно. Так, колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Плечи. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Локти. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Ладони. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Двойка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Единица. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Ну, сверху мы проведем, конечно, новый пранический поток, только что мало кто его пропустит через себя, но поскольку кроме слушателей здешних у нас еще много слушателей, которые по интернету слушают, возможно, что среди них будет кто-то, кто сумеет, ну, то есть я знаю даже точно, что есть такие, кто сумеет это все воспринять. Тут, понимаете, еще вот что, вот то, что сейчас вот мы с вами делаем, эти токи и так пранический поток, вот, вот в этой ситуации, в этой работе, и это невозможно провести как бы медиумически. Потому что многие проводят именно, ну, вот такая тонкая природа у человека, что он просто многие токи проводит чисто медиумически. А здесь именно токи, это все проходит и сущностно, и личностно. То есть тут вот никак вот... Не обойти, не провести так вот как бы, не глядя. Так что это все очень... Если проходит, то проходит. Не проходит, так не проходит. Так, ну давайте сверху новый пранический поток. Единица новый пранический поток. Двойка новый пранический поток. Тройка новый пранический поток. Ладони новый пранический поток, локти новый пранический поток, плечи новый пранический поток, тройка новый пранический поток, четверка новый пранический поток, пятерка новый пранический поток, шестерка новый пранический поток, бедра новый пранический поток, колени новый пранический поток, ступни. Новый пранический поток, семерка, новый пранический поток. Ну, все на сегодня, что могли, то сделали, что не могли, то не сделали. Все.